Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Сегодня, 2 августа, отмечается День пророка Ильи. О нем сегодня и предлагаю поговорить, вспомнить его житие, проанализировать, чем он сегодня может быть полезен, если так можно выразиться. Мы уже не раз говорили о проблеме удовлетворения материальных жизненных нужд с помощью святых, то есть если нам что-то нужно, мы молимся тому или иному святому, и все святые у нас по нуждам так или иначе расписаны. В этот раз, наверное, не будем так подробно касаться этой темы, но посмотрим, как пойдет беседа с отцом Дмитрием Лубянских, настоятелем храмовой, имя священномученика Аркадия города Екатеринбурга, а именно он сегодня у нас в гостях. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте.
Имя пророка Илии прежде всего связано с его аскетическим подвигом, который стал прообразом монашества, и также он связан с первым воскрешением человека в Ветхом Завете. Поэтому в начале нашей беседы я хочу попросить вас кратко напомнить нам основные моменты жития этого святого.
Ну, подробно, пожалуй, я о житии напоминать не смогу.
Ну, какие-то, да, основные моменты.
Да, ключевые моменты. Дело в том, что к этому времени, это примерно 9 век до нашей эры, царство Израиля разделилось. И дело в том, что в книге царств есть примечательная фраза. Да, собственно говоря, она разбросана по всему Писанию. То, что Давид был праведен в очах Божьих. Но единственный грех его с Версавией и убийство его супруги Урии, то есть благодаря этому вошел грех в дом Давида. Вы помните, Давид покаялся, мы все читаем этот 50-й псалом, который приписывают ему псалом покаяния, но тем не менее грех действовал в его доме. И вот царство Израиля было разъединено на южное и северное. И если в южном царстве всегда городом столицы был Иерусалим, и так или иначе цари все-таки старались придерживаться вот веры отцов, единого Божия, то северное царство мотало из стороны в сторону. Мы знаем, что это было столица и Сихем, и Ферца, и во времена как раз пророка Ильи это была Самария. И чем еще примечательно это время? В книге Царств говорится, что на трон вошел самый нечестивейший царь Ахав. Правда, дальше будет еще более и более и более. Знаете, как это у моей дочки, когда она в музыкальной школе училась, там это было такие помарки. Играть быстро, еще быстрее. Играть как можно быстрее, А на другой странице еще быстрее. Также и здесь. Самый нечестивейший царь Ахав, но тем не менее дальше цари были еще хуже, хуже и хуже. Дело в том, что Ахав взял иноплеменницу в жены себе, и она стала насаждать свой культ, культ Ваала, и он устроил капище царя Ахав, и, в общем-то, этот культ распространял вот эта нечестивая жена Изавель, которая стала уничтожать истинных пророков, то есть, ну, буквально лишали жизни. И в это время как раз и восстал пророк Илья. Вы здесь знаете, о пророчестве, наверное, мы о даре пророчества мы чуть попозже поговорим, но здесь очень важно, чем язычество кардинально отличается от веры в единого Бога. Дело в том, что различные боги, Бог Солнца, Бог Луны и так далее, поклонялись Богу Нила, но тем не менее все в центр ставится человек, все должно служить человеку. Понимаете? И, в общем-то, это довольно важная вещь, потому что это всем нам свойственно, к сожалению. Недаром, когда произошло грехопадение, мы отошли от Бога. То есть мы отвернулись от Бога, и вот этого диалога уже не стало. Помните, как это в книге «Бытия» обращается Господь: «Где ты, Адам?» То есть, и вот когда вот на вопрос, не вкушал ли он запретного плода, он отвечает: «Господи, это жена, которую ты мне дал». То есть все, диалог закрыт. Также и здесь. Мы у Бога в язычестве можно выпрашивать, можно жертвоприношениями, подарками, опять же, выпрашивать нечто для себя. И вот это как раз кардинальное, отличное служение. Илья пришел не ради себя. Мы видим, как раскрывается вот его отношение с Богом. Как он порой, если не ропщет, то, по крайней мере, даже просит себе смерти. Но он волю Божию несет в этот мир. И вот по его ревности, по его молитве, Господь закрывает источники водные, то есть не будет ни дождя, ни росы. И вот это, что важно, вы знаете, что в древности были, ну, разные культуры. Была вот культура, которая строилась на разливах Нила, и для них очень было важно, вот когда Нил разольется, потому что для них это, ну, жизнь. И даже говорят, что в те времена спрашивали не как твое здоровье, не как поживаешь, а был вопрос, как Нил. Были другие цивилизации, а вот как раз Иудея, где находилась, она полностью зависела от источников дождя и росы. И по молитве Ильи 3 года не упадает дождя. В это время Илья удаляется в Сарепту Сидонскую. И помните вот это событие, когда он приходит в дом к Даве и говорит, накорми меня. И она говорит, у нас там осталось совсем немножко, давай тогда сделаем 3 лепешки мне, сыну и тебе, а потом умрем с голоду. Она говорит, нет, давай мне все. Для современного человека это звучит очень странно, казалось бы. Но знаете, вот у меня невольно вот возникают аналогии. Иногда приходят люди и говорят, ой, батюшка, осветите вот там здание там нашего офиса, еще что-то. И вот если вот дела у нас пойдут, вот тогда мы будем жертвовать храму, я понимаю. Пророк Илья, они не читали жития. Они не знают, что вначале надо отдавать. Понимаете? Тогда Господь будет давать. И он не играет в эти игрушки. Ну вот какой момент я хотел подчеркнуть прежде всего? То, что грех взошел в дом Давида. Так и мы должны понимать, что грех страшен. Он разрушает не только душу самого человека, который совершает, но и весь его дом. Ахав, который впал в идолопоклонство. Идолопоклонство – это желание жить ради себя. Вы знаете, к этому времени Израиль был в весьма плачевном положении. Был восстановлен город Иерихон. И о нем было пророчество, что тот, кто Иерихон восстановит, не будет у него потомства. Ну, примечательно, как он был восстановлен. Первый столб ворот был положен на первенце этого царя, на костях. Когда город был достроен, то уже на другом сыне поставили заключительный столб ворот. Понятно, да? То есть вот приносили в жертву своих детей ради чего? Ради того, чтобы Господь, ну, языческий Бог, давал им благо здесь, на земле, власть и силу. Представьте, какое людоедское было общество. Если царь не пожалел своих детей, разве кого-то он пожалеет? Вот в этом обществе пророк Илья и пришел с проповедью обличительной к царю Ахаву.
Вообще, почему язычество еще было так популярно? Да, да потому что оно ведь не требовало нравственного, глубокого, духовного, внутреннего преображения от человека. То есть ты помолился богам, и все, от тебя самого ничего не требуется. А христианин, христианство, оно подразумевает именно внутреннее перерождение человека, в отличие как раз от язычества. И все мы знаем из жития святого, что пророк Божий Илья боролся с язычниками. Например, есть такой факт из его биографии, когда по возвращении в Израильское царство он сказал израильтянам, что все их беды как раз от того и происходят, что забыли они истинного Бога, и чтобы это доказать, он предложил сделать 2 жертвенника на горе Кармель, и на тот, куда сойдет огонь по молитвам, тот и есть истинный Бог. Естественно, на жертвенник Ваала огонь не сошел, а на жертвенник Богу огонь сошел, после чего все жрецы Ваала были убиты. Батюшка, зачем нужна была эта жертва?
Ну, во-первых, общество было таким. Я вот пример привел, то, что города воздвигались на костях своего ребенка. Это не значит, что детей не любили. Любили, дорожили, но, тем не менее, эту жертву приносили в угоду богам. И Изавель истребляла всех пророков. Вспомните второзаконие, вспомните войны, когда, в общем-то, Израилю было повелено или обращать в данников, в дальние народы, или истреблять под нож, понимаете? Изавель истребляла пророков, понимаете? Ветхий Завет, око за око, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, как ты ко мне подошел, так и я к тебе подойду. То есть, это все в пределах закона. Мало того, опять же, если мы будем смотреть законодательство пророков, там не ставится вопрос, вот тот пророк говорит правду, истину или нет. Сомнению, в общем-то, не подвергается. Вполне возможно, что вот тот пророк Ваала или Астарта может болтать, и это может сбываться. Но, тем не менее, под белые ручки и камушком по голове. Понимаете? Это закон. И вот как раз Илья выполняет закон. И вот вы сказали как раз об этом неком соревновании. Дело в том, что не просто соревнование было, а именно Илья исполнял закон. Он именно вечером приносит в жертву всесожжение. То есть именно он исполняет закон, который Господь повелел. Так же и здесь. Он в рамках Ветхого Завета остается. Око за око. Понимаете? Как с тобой поступили, так поступит. И так далее. То есть как ты поступил, так и с тобой поступит. То есть все в рамках Ветхого Завета.
У нас на дворе 21 век, и кажется, что сегодня борьба с язычеством, с идолами, она не настолько актуальна, как в старые времена Ветхого Завета, но вот если хорошо присмотреться, то это ведь не так. Мы сегодня продолжаем воздвигать себе кумиров, например, из звезд шоу-бизнеса, кто-то делает себе кумира из работы, из детей, ну и так далее. Время от времени в новостях какие-то ссылки появляются на некие пророчества разных людей о последних временах, ну и так далее. Самые частые ссылки, это, конечно же, на Вангу, про нее нельзя не вспомнить, мага, колдуна или шамана в седьмом поколении, который любую вашу проблему за деньги решит в 2 минуты, можно за эти же самые 2 минуты в интернете и найти. И самое обидное, что находятся и сегодня люди, которые искренне в это верят. Получается, что от языческих темных времен мы не настолько далеко ушли. То есть получается, что современный мир со всеми его лжепророками, идолами и так далее, он существует, а бороться с этим некому. И мне кажется, что в современном мире вот это вот понятие слова «пророк», оно абсолютно другое значение приобретает. Вам так не кажется?
Вы знаете, наверное, в отличие от многих народов, нам очень повезло. У нас был Александр Сергеевич Пушкин, и его стихотворение «Пророк» многие заучивали в школе. Да? И очень часто у людей, у современных людей, под влиянием СМИ и так далее, считается, что пророк должен как Нострадамус предсказывать, тогда-то будет то-то, то-то и тот, тогда-то войдет царь на трон. Вспомните, Александр Сергеевич, что пророк должен делать? Глаголом жечь сердца людей. То есть он не предсказывает на блюдечке, понимаете? Он не предсказывает, как там хиромант или еще что-то. Он просто должен жечь глаголом сердца людей и возвращать их к Богу. Это самое главное, понимаете? И это понимание пророчества нам раскрывается в Ветхом Завете. Вы знаете, у нас одно слово «пророк», а перевести, есть разные слова. И вот давайте о разных словах, которые обозначают у нас одним словом «пророк», поговорим. Прежде всего, это слово встречается крайне редко, 10 раз в Танахе, в Ветхом Завете, но, тем не менее, оно применимо именно к Илье. Это Раэн, видящий, тот, кто видит. То есть, иначе говоря, в общем-то, он видит то же самое, что видят и другие люди, но он понимает, куда это может завести, понимаете? Потому что у него разум уже божественный, одухотворенный Богом, он видящий. Вот, например, Исаия пророк. В общем-то, он говорит вещи, которые знают все, а все слышат. То, что вы хотите заключить договор с Египтом, с самой смертью и так далее, и так далее. И даже он пророчествует, что из этого видит. В общем-то, вот события, которые видят все, но он прозревает вглубь, он видящий. То же самое Илья. Вы предаетесь культу Ваалу и Астарте ради благ, чтобы вас эти боги щедрили, так ничего у вас не будет, понимаете? Так вот, это слово «видящий». А второе значение – это «хазе», «хазон», «видение». То есть, тем же самым называли словом стражника, который стоит на крепости и видит вдаль. То есть, в общем-то, здесь как бы нет никакой мистической составляющей. И дело в том, что раньше были школы пророков, где, в общем-то, учили этому духовному труду. Вы знаете, может быть, обращали внимание, как в Акафисте некоторым святым, в частности, преподобным, говорит, что он восходил от силы в силу, от Бога ведения к Богу видению и так далее, и так далее. То есть это духовный труд, понимаете? Когда сердце человеческое очищается, и человек начинает видеть вдаль и понимать, из тех событий, которые вокруг него, в общем-то, что из них следует, потому что они приобретают некую духовную логику. Ну и третье значение – это «нави». Оно встречается очень часто, и вот это обозначение, скажем так, с внешней стороны. «Нави» – это пророк неистовующий. И знаете, у нас в синодальном переводе в одном месте только очень точно переведено, когда говорится о том, то, что когда Елисей ушел от царя, он говорит, почему этот неистовующий ко мне приходил, понимаете? И вот помните, как вел себя Илья, когда начал возвещать, и первый дождик пошел, он бежал перед колесницей, представляете? То есть человек, который знал волю Божию, он еще был и наделен некой силой исполнять волю Божию. И вы знаете, здесь есть еще некий момент, который тоже связан с пророком. В одной из книг говорится о том, то, что те, которые избирают путь служения злу, идолам, они внешне кажутся богатым. Вы знаете, опять же, можно перенести на наш современный мир и сказать вместо «богатый» – «успешный». Да? Но их богатство, как земля осоленная, никогда не даст плода. А тот, который выбирает служение Богу, он кажется бедным внешне. Но его служение принесет плод. И дело в том, то, что когда человек берет на себя, на свои плечи вот этот труд служить Богу, то Господь ему дает столько сил немыслимых, то, что, собственно говоря, он даже и не предполагал. И мы видим, как Илья порой считает себя немощным, порой просит себе смерти, но Господь его укрепляет.
Батюшка, как защититься от всего этого? У кого защиты попросить?
Самое сложное. Это нужно включить просто в свои мозги. Вот я живу за городом, и у нас есть целительница. Она всю жизнь проработала милиционером, а выйдя на пенсию, у нее открылся дар целительства. И к ней приезжают огромные очереди машин. Они вот мешают проехать, потому что там узкая полоса, правила нарушает. Вот непонятно, как втиснуться, если там сплошная полоса. Но тем не менее, стоят возле машин, курят и ждут от нее исцеления. Вот я уже говорил о том, что духовный путь – это труд. И мне приходилось встречаться с врачами, которые вот действительно на протяжении многих десятков лет в своей профессии практически некую прозорливость приобрели. Но это благодаря труду. Понимаете, изо дня в день видят десятки пациентов. Лечить и помогать. Вот одна очень хорошо моему старшему сыну помогла. Он был маленький, и у него, в общем-то, была астма. Она его вывела и чувствовала, что она понимает, чувствует ребенка, понимаете? Вот на этом неком таком уровне. Здесь нет никакой мистики, понимаете? Это ее труд. Представьте, какой может быть дар у человека, который всю жизнь проработал в милиции? Дар манипулировать и видеть психологию людей, пожалуй, с этим соглашусь. Но целить-то откуда? И вот дело в том, что люди ближайших домов тоже часто у меня спрашивают, мол, батюшка, а вы как к ней относитесь? Я говорю, а вы? Они говорят, психология. Я говорю, полностью с вами согласен.
Батюшка, тогда смотрите, какая интересная вещь у нас с вами получается. Все события Ветхого и Нового Завета, они пропитаны некой мистикой, какими-то мистическими событиями, чудесами, воскрешениями и так далее, как и житие пророка Илии. Но вы сейчас говорите о том, что все эти жития, все эти чудеса, их можно очень просто и рационально объяснить, если только захотеть. Тогда получается, что места чуду в нашей жизни нет, и в книгах Священного Писания чудес тоже нет.
Вы знаете, я сейчас точно цитату не приведу, но братья Стругацкие говорили о том, что такое, в общем-то, притча. Притча – это высказано мудрецом и пересказано дураком, понимаете? Так вот, очень часто все эти события просто пересказываются вот последними людьми. Моей цитаты. А вера в чудеса очень хорошо охарактеризована Христом. Он говорит, род прелюбодейный и развращенный ищет чудес и знамений. А дальше наш Господь и Учитель говорит, но не дастся ему. Дальше мне повторять еще несколько раз. Но не дастся ему, кроме того чуда, которое было дано в воскрешении. Понимаете? Вот и все, просто перечитывайте эту фразу. И еще какой акцент, понимаете? Дело в том, я с этого начал. То, что Илья взял служение. Его Господь призывает к этому. И он не ради себя, любимого, это делает. А как часто мы даже христианство, молитву нашу превращаем в служение самому себе. Вот это уже и есть язычество, только под разным видом, с разными антуражами. Понимаете? Знаете, вот каждую литургию, каждое утро на молитве утренней, что читаем? Символ веры. Вот это то, чему мы верим. Понимаете? Мы почитаем и принимаем святых как наших наставников, учителей, тех, кому мы можем подражать. Все.
Ну и немножко другой аспект этой же самой темы затронем. Нас, православных, очень часто в идолопоклонничестве обвиняют, например, за почитание икон, когда, к примеру, пояс Богородицы к нам в Россию привозили, то ожидаемо выстроились огромнейшие очереди и во всех местах его пребывания, и тут же, да, что вот христиане идолопоклонники. И тут же в нас, православных, полетели камни, что вот, дескать, идолопоклонники.
Вы знаете, первая заповедь о почитании Бога, а вторая тут же, как предупреждение, не сотвори себе кумира. Почему? А дело в том, то, что так легко сорваться любому человеку после грехопадения вот именно вот в это кумиротворчество. Почему? Мы не способны на диалог с Богом очень часто. Мы не способны очень часто на диалог друг с другом. Самые распространенные вопросы какие? Батюшка, что мне сделать, чтобы Господь мне дал то-то, то-то и то-то? Это что? Язычество. А ты у Бога спроси: Господи, а воля твоя какая? Скажи мне путь, вон же пойду. То есть скажи мне, Господи, путь, которым я должен идти. Скажи. Мы этого же не спрашиваем, мы не обращаемся. Как мне сделать, чтобы этот джин самый сильный сделал то, что я любимый хочу? Понимаете? Или вторая просьба. Ой, батюшка, что мне сделать, чтобы мужа исправить? Вот я в церковь хожу вот 5 лет, а вот муж не ходит. Что мне сделать? Как помолиться? А тебе нужно исправлять? А ты его вообще видела когда-нибудь? По-настоящему? Вот недаром вот первое слово «видящий». Ты его видела в глубине глазами любви? Ты вообще знаешь, что он хочет? О чем он думает? О чем жена твоя думает? О чем близкий думает? Мы не вступаем, как правило, в диалог. Понимаете? И идолопоклонство, каким бы антуражем ни пользовалось, если во главу ставить себя, любимого, это уже идолопоклонство. Это предупреждение не язычникам не сотвори себе кумира, это нам. Потому что кумира может сотворить из чего угодно, из старца, из чудотворных икон, из своей личной духовной жизни. Я такой хороший, я веду духовную жизнь. Понимаете? Это тоже может быть кумиром.
То есть, если я иду к какой-то чудотворной иконе, да даже просто к иконе с посылом, что мне сделать, вот, чтобы мне было хорошо, это уже идолопоклонничество.
Нет, это не совсем верно. Дело в том, то, что святые отцы говорили, если ты что-то хочешь материального, земного, лучше не молись. Но если не можешь не молиться, молись. Греха в этом нету, но это все-таки с уступкой. А так Господь сам знает, что тебе дать.
Батюшка, ну и еще один аспект хочу затронуть, связанный с житием пророка Илии. У нас в народном представлении он такой грозный, суровый, карающий, но вместе с этим он же щедрый и справедливый. И у нас в русском языке и в русском фольклоре очень много различных поговорок и народных примет с ним связано. Например, посылать на землю плодородие или совсем лишить людей урожая мог только этот святой. Есть такая примета: на Илью до обеда лета, а после осень, после Ильи комары перестают кусаться, в Ильин день никто не работает, Илья пророк работников молниями сожжет и так далее. И не только, кстати сказать, с пророком Ильей они были связаны, но и с другими святыми. И вот вопрос у меня такой: насколько православному человеку стоит вообще этими пословицами козырять, стоит им доверять, стоит им следовать, потому что православный человек, он должен верить только Господу, а не каким-то там народным приметам, сказочкам, шуточкам.
Вот по поводу верить я не знаю, а то, что это богатство нашего русского языка, пожалуй, да, почему бы и нет. Но не более, понимаете, это просто богатство. Может быть, в некоторых пословицах очень остроумно какая-то мудрость заложена. Почему бы этим не пользоваться? Но еще раз говорю, верить мы должны вот в единого Господа, понимаете? Ну и символ веры, который читает, вот тому, чему должны верить. А это многообразие нашей культуры, понимаете? Это творчество, пусть околоцерковное, но творчество. К нему, конечно же, я плохо не отношусь, отношусь с пониманием и с любовью. Это, в общем-то, и красиво, иногда остроумно, мудро. Так что, ну, вот такое мое отношение.
Отец Дмитрий, ну и в конце программы предлагаю немного от пророка Ильи отвлечь от его жития. Сегодня у нас день воздушно-десантных войск отмечается, и их день рождения принято считать 2 августа 1930 года. В этот день во время опытно-показательных учений Московского военного округа на окраине города Воронежа впервые в СССР было осуществлено полноценное десантирование боевой группы. От себя лично поздравляю всех наших радиослушателей, которые имеют отношение к этому празднику, а от вас, батюшка, хотелось бы услышать поздравления тоже, ну и какое-то напутствие, может быть, даже.
Официоза, пожалуй, я не буду затрагивать, но, тем не менее, этот день опосредственно связан со мной. Каким образом? Мой дед, дедушка до Второй мировой войны, вот как раз в 30-х годах, был десантником. Он рассказывал, как их учили, как прыгали, с какой высоты. Первый прыжок для двоих оказался неудачным. Один разбился, то есть парашюты были еще несовершенны. У другого кости вышли из ног, потому что раскрылся парашют запасной, но, в общем-то, поздно. Ну вот, в общем-то, детство мое вот в рассказах прошло о его армии, а потом о войне, когда он служил. Так что я действительно с уважением отношусь к этим людям. Ну, а современным десантникам, тому же как бы пытается увязать этот день с днем Ильи, ну, вот что бы я пожелал. Мы помним, что пророк Илья, конечно, то молюсь о том, чтобы не было дождя, чтобы наоборот был дождь. Но десантникам я все-таки предлагаю в этот день не купаться в фонтанах, как у них это принято. Также мы говорили на тему то, что он пророков Ваала заколол. При этом я советую десантникам не ходить на базары и не бить гастарбайтеров. Это все-таки не пророки Ваала. Ну и третье. Вы помните, как пророк Илья обращался к народу? Хватит хромать на оба колена. Если у тебя единый Бог Израиля, поклоняйся ему. Если у тебя Бог Ваал, поклоняйся ему. Так вот, и нашим десантникам в конце дня я желаю не хромать от тяжести выпитого на оба колена.
Спасибо вам большое за это короткое, но, тем не менее, емкое напутствие. Напомню, что сегодня в программе «Беседы о вечном» принимал участие отец Дмитрий Лубянских, настоятель храма во имя священномученика Аркадия города Екатеринбурга. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!